Еще до полудня я выехал из деревни, направляясь на запад по старой дороге. Густой лес сразу поглотил меня. Стены сосен встали слева и справа, изредка уступая место полям, окруженным шаткими изгородями. Возле таких полей частенько стояли бревенчатые срубы домов арендаторов или фермеров, вокруг которых носились растрепанные детишки и тощие псы. Теперь же срубы оказались пусты. Их обитатели, если они были белыми, уже перебрались в Гримсвиль, если черными, ушли в болото или попрятались в тайные убежища городских ниггеров, как те того хотели. В любом случае, пустующие срубы заставляли строить самые зловещие предположения. Напряженная тишина царила в сосновых лесах. Ее нарушал только редкий, завывающий крик пахаря. Я не спешил. Время от времени сворачивал с главной дороги, чтобы предупредить обитателей какой-нибудь одинокой хижины, спрятавшейся на берегу очередного ручья, густо заросшего кустами. Большая часть срубов находилась в стороне от дороги. Белые почти не селились так далеко на севере, потому что в той стороне находился ручей Туларус и заросшие джунглями болота, вытянувшиеся к югу бухточками, словно указывающие пальцы. Мое предупреждение было кратким. Не нужно было спорить или что-то объяснять. Не вылезая из седла, я кричал: «Уходите в город! Неприятности на Туларусе!» Лица бледнели, и люди бросали свою работу, что бы ни делали. Мужчины брали ружья и сгоняли мулов, чтобы запрячь их в фургоны. Женщины связывали в узлы самое необходимое и созывали детей. Пока я ехал, я слышал, как поселенцы трубили в бычьи рога, собирая тех, кто ушел вверх или вниз по ручьям, призывая людей с отдаленных полей. И я знал, так они предупреждали каждого белого в Канаане. Сельская местность у меня за спиной пустела. Тонкими, но не прекращающимися потоками стекались люди в Гримсвиль. Солнце низко висело над верхушками ветвей сосен, когда я добрался до сруба Ричардсона, самого западного белого жилища в Канаане. Позади этого сруба лежал Нек, треугольный островок суши между Туларусом и Черной рекой, заросший джунглями участок, где были лишь негритянские хижины. Миссис Ричардсон озабоченно позвала меня с крыльца своего жилища. «Привет, Кирби. Рада видеть, что вы вернулись в Канаан. Мы весь вечер слышим, как трубят врага. Что это значит? Это не...»
«Вам и Джо лучше бы собрать ребятишек и до темноты перебраться в Гримсвиль», — ответил я. «Ничего пока не случилось, а может и не случится, но лучше быть в безопасности. Все белые уже или на пути в Гримсвиль, или собираются туда отправиться».
«Мы поедем прямо сейчас», —
воскликнула она, побледнев и сорвала передник.
«Боже, мистер Кирби, вы считаете, что они могут прирезать нас раньше, чем мы доберемся до города?»
Я покачал головой. «Если черные вообще нападут, то сделают это ночью. Мы на всякий случай принимаем меры безопасности. Возможно, ничего и не случится».
«Могу поспорить, что тут-то вы ошибаетесь», — заметила она, торопливо собираясь. «Я слышала, как бьют в барабаны у хижины Саула Старка. Снова и снова бьют, вот уже неделю. Они призывают к большому восстанию. Мой отец много раз рассказывал мне о нем. Ниггеры тогда содрали кожу с его еще живого брата. Рога трубят вверх и вниз по ручью, а барабаны бьют еще громче. Вы поедете с нами, мистер Кирби?»
«Нет, я отправляюсь на разведку. Проеду по тропинке чуть дальше».
«Не заезжайте слишком далеко. Вы можете попасть прямо в лапы Саула Старка и его дьяволов. Боже, где этот человек? Джо! Джо!»
Когда я поехал дальше по дорожке, ее пронзительные крики еще долго раздавались у меня за спиной. За фермой Ричардсона сосны уступили место дубам. Подлесок стал еще гуще. Порывистый ветерок принес запах гниющих растений. Случайно заметил я негритянскую хижину, наполовину спрятавшуюся под деревьями. Но вокруг стояла тишина и было пустынно. Брошенный негритянский сруб означал только одно. Черные собрались в Гошине, в нескольких милях к востоку от Туларуса. И это тоже что-то дозначило. Моей целью была хижина Саула Старка. Я решил добраться туда, когда услышал бессвязный рассказ Стопа Сорлея. Без сомнения, Саул Старк являлся ключевой фигурой в паутине тайны. С ним-то мне и нужно было иметь дело. Я рисковал жизнью, но какой-то человек все равно должен был взять на себя лидерство. Солнце светило сквозь нижние ветви кипарисов, когда я добрался до жилища Старка, низкого сруба среди сумрачных тропических джунглей. В нескольких шагах позади него начинались необитаемые болота, среди которых темный поток Туларуса впадал в черную реку. В воздухе повис тяжелый, гнилостный запах. Деревья здесь обросли серым мхом, а ядовитый плющ разросся буйными зарослями. Я позвал: «Старк! Саул Старк, выходи!» Никто мне не ответил. Первобытная тишина застыла над крошечной полянкой. Я спешился, привязал коня и подошел к грубой тяжелой двери. Возможно, в этом срубе был ключ к тайне Саула Старка. По меньшей мере, в ней, без сомнения, содержались орудия и принадлежности его вредоносного колдовского искусства. Слабый ветерок неожиданно стих. Тишина стала такой напряженной, словно вот-вот должно было что-то произойти. Я остановился. Словно какой-то внутренний инстинкт предупредил меня о надвигающейся опасности. Все мое тело задрожало, откликнувшись на предупреждение подсознания. Мрачное, глубокое ощущение опасности. Точно так человек в темноте чувствует присутствие гремучей змеи или болотной пантеры, спрятавшейся в кустах. Я вытащил пистолет, оглядел деревья и кусты, но не заметил ни тени, ни подозрительного движения засевших в засаде врагов. Но мои инстинкты были безошибочны. Опасность, которую я почувствовал, скрывалась не в лесу. Она таилась внутри хижины, поджидая. Пытаясь отогнать это чувство и неопределенные подозрения, которые спрятались в дальних уголках моего разума, я заставил себя идти вперед. И снова остановился, ступив на крошечное крылечко и вытянув руку, чтобы открыть дверь. Холодная дрожь прошла по всему моему телу. Ощущение, какое охватывает человека, который во вспышках молний видит черную бездну, куда угодил бы, если бы сделал еще один шаг. Впервые в жизни я почувствовал, что боюсь. Я знал, что черный ужас затаился в этом угрюмом срубе, спрятавшемся под кипарисами, обросшими мхом. Этот ужас пробудил во мне примитивные инстинкты, доставшиеся в наследство от предков. Я едва ли не кричал в панике. И тут неожиданно во мне проснулись полузабытые воспоминания. Я вспомнил историю про то, как люди, поклонявшиеся Вуду, оставляли свои хижины под охраной могущественного духа Джи-Джи, который мог свести с ума или убить любого незваного гостя. Белый человек приписывал такие смерти суеверным страхам и гипнотическому внушению. Но в этот миг я понял, откуда взялось ощущение затаившейся опасности. Я понял, что ужас, которым я дышал, словно невидимым туманом, исходил из отвратительного сруба. Я почувствовал, насколько реален Джи-Джи. Гротескный лесной образ, который поклонники Вуду символически помещали в своих хижинах. Саула Старка здесь не было. Но он оставил злого духа охранять хижину. Я отступил. Мои руки покрылись бусинками пота, но не шкатулку золота я высматривал в закрытые окна, и не прикоснулся я к запертой двери. Пистолет, который сжимал я в руке, был бесполезным против твари, которая скрывалась в хижине. Что там на самом деле, я не знал, но был уверен. В срубе скрывалось что-то жестокое, бездушное, вызванное из черных болот магией Вуду. Люди и животные – не единственные существа, обитающие на этой планете. Существуют и невидимые твари – черные духи из глубин болот и стопкого речного дна. Негры знают о них. Мой конь дрожал, словно лист, и жался ко мне. Я вскочил в седло, отвязал поводья, борясь с паникой и желанием ударить шпорами и, сломя голову, помчаться по тропинке. Непроизвольно я вздохнул с облегчением, когда угрюмая поляна осталась позади и исчезла из вида. Но только сруб исчез из поля зрения, я почувствовал себя круглым дураком. Однако воспоминания слишком ярко отпечатались в моей памяти. И дело не в страхе, который внушал мне пустой сруб. Я отступил из природного инстинкта самосохранения, такого же, как тот, что не даст белке забежать в логово гремучей змеи. Мой конь зафыркал и резко метнулся в сторону. Пистолет оказался в моей руке, прежде чем я разглядел, что испугало моего скакуна. Снова я услышал низкий, издевательский смешок. Девушка прислонилась к наклоненному стволу дерева. Руки она заложила за голову, нагло выставляя на показ свою стройную фигуру. Дневной свет ничуть не рассеял ее варварские чары. Наоборот, свет заходящего солнца сделал их сильнее.
«Почему ты, Кирби Бахнер, не зашел в хижину Джи-Джи?»
— усмехнулась она, опустив руки и шагнув вперед. Она была одета так, как никогда, насколько я знаю, не одевались женщины с болот. Сандалии из змеиной кожи были расшиты морскими ракушками, которых в этих краях никто не собирал. Короткая темно-красная шелковая юбка, закрывавшая полные бедра, держалась на широком поясе из бусинок. Варварские браслеты на запястьях и лодыжках позвякивали при каждом движении. Тяжелые украшения из грубо выкованного золота выглядели такими же африканскими, как ее надменно возвышающаяся прическа. Больше на ней ничего не было. На животе и на груди я разглядел слабые штрихи татуировки. Квартеронка, рисуясь, извивалась передо мной, словно насмехаясь. Ее глаза торжествующе и злобно сверкали. Красные губы кривились в жестоком веселье. Глядя на нее, я понял, что легко поверить во все эти истории, которые я слышал о пытках и увечьях, наносимых дикарками раненым врагам. Эта женщина была чужой даже в нынешнем примитивном окружении. Она бы хорошо смотрелась на фоне диких, клубящихся испарениями джунглей или поросших тростниками черных болот у костров каннибалов возле кровавых алтарей языческих богов.
«Кирби Бакнер!» Она, казалось, ласкала язычком каждый слог моего имени, однако интонация ее голоса была непристойно оскорбительной. «Почему ты не вошел в дом Саула Старка? Дверь же не заперта. Ты испугался того, что мог бы увидеть внутри? Ты испугался, что можешь выйти оттуда слабоумно бормочущим и седым, как старик?»
«Что спрятано в том доме?» — спросил я. Она засмеялась мне в лицо и щелкнула пальцами на странный манер.
«Один из тех, кто пришел, словно черный туман из ночи, когда Саул Старк сыграл на барабане Джи-Джи и прокричал черные заклятия, вызывая богов, ползающих в глубине болот».
«Что нужно твоему Саулу Старку? До того, как он появился, черный народ в Канаане жил спокойно». Ее красные губы презрительно изогнулись.
«Эти черные псы? Ха, они его рабы. Если они ослушаются, он убьет или бросит их в болото. Долго мы высматривали местечко, где можно устроить свое королевство. Мы выбрали Канаан. Теперь белые должны уйти. Но, как мы знаем, они никогда не уйдут со своих земель. Нам придется убить их».
Такое заявление заставило меня рассмеяться. «Негеры уже пытались сделать это в 45-м.
«Но у них не было такого предводителя, как Саул Старк», — печально ответила она.
«Ладно, предположим, они выиграют. Вы думаете, этим все и кончится? После этого в Канаан придут другие белые и убьют всех нигеров».
«Они не пересекут границы Канаана. Мы сможем защитить берега реки и ручьев. У Саула Старка в болотах много слуг. Он король черного Канаана. Никто не сможет пересечь водные границы Канаана против его воли. Он станет править своим племенем, так же, как его отцы правили древней землей».
«Безумие какое-то», — пробормотал я. Потом любопытство вынудило меня спросить. «Так кто же этот дурак, Саул Старк? Кем ты ему приходишься?»
«Он сын колдуна из Конго и великий священник Вуду из древней земли», — ответила она, снова рассмеявшись. «А я? Ты сможешь узнать, кто я, если придешь в полночь на болото, в дом Дамбалаха».
«Да?» — усмехнулся я. «А что помешает мне прямо сейчас забрать тебя с собой в Гримсвиль? Ты ведь знаешь ответы на накопившиеся у меня вопросы».
Она хохотнула, словно ударил бархатистый хлыст. «Ты потащишь меня в деревню белых? Но в ночь, когда черные восстанут, все белые умрут, и что бы ни случилось, ад сохранит меня для танца черепа, который мне предстоит исполнить в полночь в доме Дамбалаха. Это ты мой пленник». Она насмешливо рассмеялась, когда я стал озираться, вглядываясь в тени вдоль дороги. «Никого там нет. Я одна, а ты самый сильный мужчина в Канаане. Даже Саул Старк боится тебя. Поэтому он и послал меня с тремя мужчинами убить тебя до того, как ты доберешься до деревни Белых. Однако ты мой пленник. Если я позову вот так...» Она поманила меня, сгибая указательный палец. «То ты последуешь за мной к кострам Дамбалаха и к его ножам для пыток».
Я рассмеялся над ее словами, но мое веселье было неискренним. Я не мог отрицать невероятного магнетизма этой темнокожей волшебницы. Очаровывая и принуждая, она манила меня к себе гораздо сильнее, чем я предполагал. Я ощущал это точно так же, как опасность, скрывавшуюся в хижине, где прятался Джи-Джи. То, что я заворожен, было для нее очевидно. Ее глаза вспыхнули.
«Черные люди глупы», — засмеялась она. «Да и белые глупы тоже. Я дочь белого человека, который жил в хижине черного короля и был женат на его дочери. Я знаю силу и слабости белых людей. Ночью, встретив тебя в лесу, я просчиталась». Дикое ликование звучало в ее голосе. «Но с помощью крови из твоих жил я поймала тебя в ловушку. Нож человека, которого ты убил, поцарапал твою руку. 7 капель крови упало на сосновые иглы, а мне, чтобы забрать твою душу, большего и не надо. Когда белые стрелки уехали, я собрала твою кровь, а Саул Старк отдал мне человека, который убежал. Саул Старк ненавидит трусов. С горячим трепещущим сердцем труса и 7 каплями твоей крови, Кирби Бакнер, там, в глубине болот, я сотворила заклятие, на которое никто не способен, кроме невесты Дамбалаха. Ты уже чувствуешь его действие. Да, ты сильный. Человек, которого ты ранил ножом, умер меньше получаса назад. Но теперь ты не сможешь сражаться со мной. Твоя же кровь сделала тебя моим рабом. Я наложила на тебя заклятие».
«Небеса! То, что она говорила, было безумием, гипнотизмом, магией, называйте, как хотите. Я чувствовал, что она пытается заворожить мой разум и волю. От нее исходили слепые, бесчувственные импульсы, которые пытались сбросить меня в безымянную бездну».
«Я сотворила чары, которым ты не сможешь сопротивляться», — воскликнула она. «Когда я позову тебя, ты придешь. Ты последуешь за мной в самые глубины болот. Ты увидишь танец черепа и узнаешь, какая судьба уготована дураку, попытавшемуся встать на пути у Саула Старка. Дураку, возомнившему, что сможет сопротивляться зову Дамбалаха. В полночь он отправится на болото вместе с танком Бигсби и 4 другими дураками, которые попытались противостоять Саулу Старку. Ты увидишь это представление, ты узнаешь и поймешь, какая судьба уготована тебе. И потом ты сам отправишься вглубь болот, в темные и безмолвные глубины, такие же темные, как африканская ночь. Но прежде чем тьма поглотит тебя, будут острые ножи и угли костра. Ты будешь кричать, призывая смерть, даже после того, как умрешь».
С криком я выхватил пистолет и нацелил его в грудь квартиронки. Боек был возведен, и палец лежал на курке. В этот раз я не должен был промахнуться. Но она смотрела в черное дуло пистолета и смеялась, смеялась, смеялась так дико, что кровь стыла в моих венах. Я сидел в седле, нацелив на нее пистолет, и не мог выстрелить. Ужасный паралич охватил меня. Совершенно точно я знал, что моя жизнь зависит от того, нажму ли я на курок. Но я не мог согнуть палец. Не мог, хотя каждый мускул моего тела дрожал от напряжения, и пот холодными каплями катился по лицу. Потом девушка перестала смеяться и встала, невероятно зловеще глядя на меня.
«Ты никогда не сможешь выстрелить в меня, Кирби Бакнер», — спокойно сказала она. «Я поработила твою душу. Ты не сможешь понять мои силы, но ты попался. Это соблазнение невесты Дамбалаха. Кровь, которую я смешала с таинственными водами Африки, раньше текла в твоих венах. В полночь ты придешь ко мне в дом Дамбалаха».
«Ты лжешь!» Слова, сорвавшиеся с моих губ, прозвучали неестественно хрипло. «Ты загипнотизировала меня! Ты дьяволица! Поэтому я не могу нажать на курок! Но ты не сможешь заставить меня отправиться ночью на болото!»
«Ты лжешь сам себе!» — печально ответила она. «Ты и сам знаешь, что лжешь. Можешь возвращаться в Гримсвиль или отправиться куда пожелаешь, Кирби Бакнер. Но когда солнце сядет и черные тени выползут из болот, я призову тебя, и ты явишься. Я давно решила твою судьбу, Кирби Бакнер, еще когда впервые услышала, как говорили о тебе белые люди Канаана. Это я послала вниз по реке слово, что привело тебя сюда. Даже Саул Старк не знает, что я придумала для тебя. На заре Гримсвиль погибнет в огне. Головы белых людей покатятся по залитым кровью улицам. Эта ночь станет ночью Дамбалаха. И белые будут принесены в жертву черному богу. Спрятавшись среди деревьев, ты будешь наблюдать танец черепа. А потом тебя призовут, и ты умрешь. А теперь поезжай куда хочешь, дурак. Беги так быстро, как сумеешь. Когда солнце сядет, то где бы ты ни был, ты повернешь коня и явишься в дом Дамбалаха.
И прыгнул, словно пантера. Она исчезла в густых зарослях кустов. Когда она исчезла, странный паралич, охвативший меня, прошел. Я выдохнул проклятие и вслепую выстрелил ей вслед. Но только насмешливый смех был мне ответом. В панике я пришпорил коня и поскакал по тропинке. Рассудительность и логика испарились, оставив меня в объятиях слепого, примитивного страха. Я столкнулся с колдовством, сопротивляться которому у меня не хватило сил. Я чувствовал, что меня подчинила сила взгляда темнокожей женщины. Теперь же быстрая скачка полностью захватила меня. У меня возникло дикое желание ускакать как можно дальше до того, как солнце утонет за горизонтом и черные тени выползут из болот. Однако я знал, что не смогу удрать от страшного заклятия Вуду. Я напоминал человека, бегущего в кошмарном сне, пытающегося спастись от чудовищного призрака, который неизменно оставался за спиной. Я не достиг дома Ричардсона, когда услышал топот копыт впереди, и мгновением позже, за поворотом тропинки, едва не сбил высокого тощего человека на худой лошади. Он закричал и подался назад, когда я, натянув поводья, нацелил пистолет ему в грудь. «Посмотри, Кирби, это я, Джим Бракстон!» «Боже мой, ты выглядишь так, словно увидел призрака! Кто гонится за тобой?»
«Куда ты едешь?» — поинтересовался я, опуская пистолет.
«Присмотреть за тобой. Ты не вернулся вместе с беженцами. Ребята забеспокоились, что тебя нет так долго. Вот я и отправился присмотреть за тобой. Мистер Ричардсон сказал, что ты поехал дальше. Где ты был, черт возьми?»
«У хижины Саула Старка».
«Ты сильно рисковал. Что ты делал там?»
Вид белого человека успокоил меня. Я открыл рот, чтобы рассказать о приключении, и был поражен тем, что сказал вместо этого. «Ничего, его там не было».
«Не так давно я слышал пистолетный выстрел», — заметил он, оглядывая меня со всех сторон.
«Я выстрелил в медянку», — ответил я и содрогнулся. Против своего желания я не стал рассказывать о встрече с квартиронкой. Я не мог рассказать о ней, как не мог нажать на курок наведенного на нее пистолета. Неописуемый ужас охватил меня, когда я все это понял. Заклятия, пугавшие черных людей, оказались правдой. Значит, существуют демоны в человеческом обличии, которые могут поработить мысли и желания обычного человека. Бракстон странно посмотрел на меня.
«Нам повезло, что леса еще не кишат черными медянками», — сказал он. «Топ Сорли бежал».
«Что ты имеешь в виду? Мне стоило больших усилий взять себя в руки».
«Только то, что я сказал. Том Брекенридж был с ним в срубе. После того, как ты поговорил с ним, Топ не сказал ни слова, только лежал и дрожал. Потом из леса донеслись какие-то завывания. Том подошел к двери, держа ружье наготове, но ничего не увидел. Так вот, стоя у двери, он не заметил того, что происходило у него за спиной». Только повалившись на пол, он понял, что на него сзади прыгнул этот безумный нигер Топ. А потом нигер удрал в лес. Том стрелял ему вслед, но промахнулся. Как ты думаешь, отчего Топ удрал?
«Он услышал зов Дамбалаха», — прошептал я. Меня прошиб холодный пот. «Проклятие! Вот бедняга!»
«Как? О чем ты говоришь?»
«Ради бога, не будем здесь оставаться. Солнце скоро зайдет». В яростном нетерпении я стегнул коня, направив его дальше по тропинке. Бракстон последовал за мной в полном недоумении. Огромных усилий стоило мне сдержать себя. Невозможно поверить, но Кирби Бакнер дрожал в объятиях безумного ужаса. Страх казался слишком чуждым всей моей природе, и было неудивительно, что Джим Бракстон не мог понять, что беспокоит меня.
«Тоб бежал не по собственной воле», — сказал я. «Он не мог сопротивляться этому зову. Гипноз, черная магия, вуду, называй как хочешь. Но Саул Старк обладает силой, которая порабощает волю людей. Черные собрались на болотах для какой-то дьявольской церемонии вуду, кульминацией которой, насколько я узнал, станет убийство Топа Сорлея. Если получится, мы должны добраться до Гримсвилля. Думаю, что на заре черные нападут на деревню». Даже в полутьме было видно, как побледнел Бракстон. Он не спросил меня, откуда я все это знаю.
«Мы отыщем их? Неужели начнется резня?»
На его вопрос я не ответил. Мой взгляд неотрывно следил за заходящим солнцем, и когда оно окончательно скрылось за деревьями, я задрожал ледяной дрожью. Тщетно говорил я себе, что не существует сверхъестественных сил, которые смогут повести меня куда-то против моей воли. Если колдунья могла повелевать мной, почему же она не заставила меня последовать за собой от хижины Джи-Джи? Или квартеронка играет со мной, как кошка играет с мышью, позволяя той почти убежать, только для того, чтобы снова схватить ее?
«Кирби, что с тобой?» — услышал я встревоженный голос Бракстона. «Ты потеешь и трясешься, словно старик. Что? Почему ты остановился?»
Я бессознательно натянул поводья, и мой конь встал. Он задрожал и стал фыркать, когда я направил его по узкой тропинке, уходившей от дороги, по которой мы ехали, по тропинке, которая вела на север.
«Послушай», — с трудом выдавил я.
«Что это?» Бракстон потянулся за пистолетом. Короткие сумерки хвойного леса сменились глубокой тьмой.
«Разве ты не слышишь?» — прошептал я.
«Барабаны! Барабаны бьют в Гошине!»
«Я ничего не слышу», — тяжело пробормотал он. «Если они бьют в Гошине, то здесь их не услышать».
«Посмотри туда!» Мой резкий крик заставил его повернуться. Я показал на тропинку, скрытую тенями. Там, меньше чем в сотни футах от нас, кто-то стоял. Я разглядел в темноте женщину. Ее странные глаза сверкали, насмешливая улыбка кривилась на красных губах.
«Проклятая мерзавка Саула Старка!» — пробормотал я, потянувшись к кобуре.
«Мой бог, ты что, окаменел? Ты видишь ее?»
«Я никого не вижу»,
— прошептал он, мертвенно побледнев.
«О чем ты, Кирби?»
Мой взгляд скользнул по тропинке. Снова и снова вглядывался в темноту. В этот раз ничто не сдерживало мою руку. Но улыбающееся лицо смотрело на меня из тени. Гибкая, круглая рука поднялась. Палец властно поманил за собой, а потом девушка пошла прочь, и я, пришпорив коня, направил его по узкой тропинке, пустынной и заброшенной. Словно черный поток подхватил и понес меня вопреки моему желанию. Смутно услышал я крики Бракстона, а потом он оказался рядом со мной, схватил мои поводья, заставил коня повернуть. Помню, совершенно не соображая, что делаю, я ударил его рукоятью пистолета. Все черные реки Африки вздымались и пенились в моей голове, с грохотом сливаясь в единый поток, который нес меня в океан гибели.
«Кирби, ты сошел с ума! Эта дорога ведет в Гошен!»
Удивляясь сам себе, я покачал головой. Пена водяного потока бурлила в моей голове. Собственный голос показался мне очень далеким.
«Возвращайся! Скачи в Гримсвиль! Я еду в Гошен!»
«Кирби, да ты с ума сошел!»
«Безумный или нормальный, но сегодня ночью я еду в Гошен!»
Вяло ответил я. Я был полностью в сознании, понимая, что делаю, сознавал невероятную глупость своего поступка и знал, что ничто мне не поможет. Какие-то обрывки здравомыслия понуждали меня пытаться скрыть страшную правду от моего спутника, предполагавшего, что я просто обезумел.
«Саул Старк в Гошине. Он виновен во всем происходящем. Я убью его. Это остановит восстание раньше, чем оно начнется».
Бракстон задрожал, словно человек, у которого началась лихорадка.
«Я поеду с тобой».
«Ты должен поехать в Гримсвиль и предупредить людей», — настаивал я, пытаясь говорить логично, но чувствуя, что меня все настойчивее, непреодолимо тянет куда-то.
«Заставляют ехать дальше».
«Ребята и так выставят охрану», — упрямо возразил Бракстон. «Им не нужно мое предупреждение. Я пойду с тобой. Не знаю, что происходит, но я не должен дать тебе умереть в одиночестве в этих темных лесах».
Я был не согласен. Я не мог взять его с собой. Ослепляющие потоки снова и снова обрушивались на меня. Чуть впереди, на тропинке, я увидел стройную фигуру, различал блеск сверхъестественных глаз, манящий палец. Галопом я помчался по тропе и слышал, как копыта лошади Бракстона застучали у меня за спиной.